Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Вы слушаете Руба Радио. И в студии Руба Радио нахожусь я, Андрей Ку, а также мой соведущий на сегодня Михаил Зингман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Андрей.
Нам сегодня предоставилась уникальнейшая возможность пообщаться с журналистом, прозаиком Людмилой Яковлевной Штерн. Здравствуйте, Людмила Яковлевна.
Здравствуйте. Я потеряла отчество 35 лет тому назад.
Да, ну, видимо, мы не так давно все-таки переехали с того континента, поэтому, если вы, конечно, хотите, я буду к вам обращаться просто, Людмила.
Да, так будет лучше, я к этому привыкла.
Вот. И сразу же хотелось бы узнать о вас. Могли бы рассказать немножко о себе? Поясню как бы свой вопрос. Дело в том, что много куча фактов про разных людей написано биографичных там в интернете и в разных энциклопедиях. Но мне всегда хочется услышать от человека именно то, что этот человек бы хотел рассказать о себе. То есть те факты, которые вы считаете, помогут представить нашим радиослушателям вас именно в полной мере.
Окей. Значит, я думаю, что довольно важным фактом является факт моего рождения. Я родилась в Ленинграде 2500 лет тому назад, как мне сейчас кажется, глядя на ваши молодые лица. И в Ленинграде же кончила школу, и в Ленинграде же кончила горный институт. Я по профессии геолог. После этого, надо сказать, что в горный институт я пошла, подала документы, послушавшись папу. Я вообще гуманитар, и при виде интеграла у меня делается обморочное состояние. Но я хотела подать на филфак или что-нибудь в этом духе, но папа сказал, знаешь, иди-ка лучше в горный, потому что гранит состоит из кварца, полевого шпата и слюды при всех режимах. Брать придется меньше. И действительно, я пошла в горный институт, кончила геолого-разведочный факультет и много-много лет бывала в экспедициях, в партиях, далеко на севере, далеко на востоке. И этот опыт оказался совершенно замечательным. Ну, не говоря о том, что я никогда в жизни не ездила на картошку, как все несчастные.
А что, горный институт не отправляли на картошку?
Нет, мы были в экспедициях в летнее время.
Ага.
Кроме того, в горном институте в те времена была самая высокая стипендия. Кроме того, поскольку те времена были довольно жестокие, то все люди талантливые, мне кажется, в литературном смысле, ездили, учились в горном институте, чтобы летом уезжать к черту на рога, и чтобы нами не интересовалось КГБ. Поэтому в горном институте было самое сильное литературное объединение. Вот у нас учились такие замечательные поэты, как Олег Городницкий, мы, кстати, с ним жили в одном доме, Володя Британишский, Леонид Агеев, у нас учился Битов, ну и очень... Не учился, но был в нашем лито Глеб Горбовский, замечательный ленинградский поэт. Вот, так сказать, это был институт совершенно выдающийся. С нами мог соперничать по литературным достоинствам технологический институт, в котором собрались такие звезды, как Анатолий Найман, Женя Рейн, Дмитрий Бобышев. И туда же время от времени приходил и Бродский, который, как известно, ни в каких институтах не учился. Вот так примерно раскладывалась литературная жизнь Ленинграда. Кончив институт, я работала в разных экспедициях, а потом пошла в университет и поступила в аспирантуру, защитила диссертацию и работала уже в университете. Но это была такая побочная линия жизни, а главная линия жизни проходила в литературных, я бы сказала, каких-то кулуарах. Хотя я ничего никогда не печатала. Я немножко писала, но очень тайно и очень застенчиво, потому что мои друзья были, или я их считала такими гениями, что по сравнению с ними мне даже как-то было и неловко демонстрировать свои сочинения. Тем не менее, несколько рассказов я отнесла в известные тогда, более не менее, если можно сказать, демократические журналы «Костер», «Звезда», «Нева». И мне говорили следующее. Знаете, мы так хохотали. Очень хорошие рассказы. Мы знаем, что они хорошие. Вы знаете, что они хорошие. Мы знаем, что их нельзя напечатать. И вы знаете, что их нельзя напечатать. Поэтому забирайте и идите домой. Вот таким образом...
Обидно не было вот после этого?
Обидно ни капельки. Если не печатали самых талантливых людей, которые только тогда появились на литературном горизонте, таких поэтов, как я уже перечислила, так какая могла быть обида?
Ну да, в принципе, то есть это даже было каким-то фактором того, что...
Прондерство, нормально, нормально.
Не напечатали, то вы...
Значит, хорошая вещь, да. Значит, хорошая вещь.
Обидно было бы, если вас не напечатали. Наоборот, напечатали.
Нет, я бы тоже не обижалась, я думаю. Вот. Мы очень дружили. Была замечательная литературная такая сплоченная компания. Поэтому наша юность протекала чрезвычайно интенсивно, весело и интересно. Потом появился несколько позже, появился на нашем горизонте Довлатов. Он, как известно, после окончания школы пошел в университет, на финское отделение, провалил все экзамены, которые можно, и его забрали в армию. А поскольку он был огромный, двухметровый человек, то его забрали не больше, не меньше, как в лагерь, ну, охранником. Когда он кончил свою службу трехлетнюю и появился в Ленинграде с первым тонким, я бы сказал, тонкой папкой своих рассказов, вот тогда мы и познакомились. Это был уже 67-й год. И оказалось, что он совершенно замечательный прозаик.
А вот вы сказали, что вначале писали меньше, а потом вот как-то стали писать больше. А в каком жанре вообще вот вы пишете? Как, если можно, ваше творчество в рамки какого-то жанра вместить?
Если идеально, то я, конечно, больше всего люблю короткие рассказы. И когда я уже приехала сюда и стала даже писать, извините меня за наглость, по-английски, и принесла свои рассказы в разные американские журналы, то мне сказали так: начинающий автор должен начать с романа. И если роман пойдет, и мы его опубликуем, дальше он может писать рассказы. Я ему говорю: Антон Павлович Чехов умер бы у вас с голода? Они сказали: да, конечно. Значит, мой любимый жанр – короткие рассказы. А поскольку я еще также, я не знаю, насколько я толковый писатель, но я неплохой журналист, поэтому я также пишу и более-менее нон-фикшн, или такие, в общем, материалы журналистского толка.
Ну вот, мне кажется, что все-таки книги, которыми вы известны, они биографические книги о великих там людях, о Довлатове, о Бродском, и вот... Я задался вопросом, потому что читается это действительно как какое-то художественное произведение. Но фактически это является чем-то таким более-менее документальным, подтверждающим какие-то факты из жизни.
Ну, не совсем. То есть, конечно, это основа документальная, но и выдумки порядочно. Такой жанр позволяет разгуляться на просторе.
А насколько другие ваши книги... Вот, я знаю, что «Под знаком четырех» это полностью как бы ваша такая довольно-таки автобиографичная книга. В ней описываются именно ваши какие-то факты из жизни, вашей семьи и окружающих.
Ну, как бы. Значит, в ней есть повести и в ней есть рассказы в книге «Под знаком четырех». Она, кстати, вышла двумя изданиями. Один раз в 1984 году, а второй раз она вышла в 2005 году уже в Петербурге. И там, в этой книге, есть, например, повесть «12 коллегий» об университете ленинградском, где я и проработала довольно много лет после защиты диссертации. И это почти совсем документальная вещь. Она настолько документальная, что ее передавали по BBC в течение месяца в пятиминутных, ну, по-английски это installments, а как это по-русски? Ну, пятиминутные передачи, да. В течение месяца передали всю эту повесть. Это называется «Сцены из научной жизни». Она очень смешная, и она настолько понравилась самым необычным людям, что ее издали по-итальянски в Сицилии, в Палермо. И я подумала, что может быть интересного людям Палермо и Сицилии о Ленинградском университете. И потом поняла, что, вероятно, мафия сицилийская так похожа на ученых Ленинградского университета, и они нашли такое сходство, что вот они решили меня там издать.
А в чем вы нашли сходство?
Я сходства не искала. Я никогда не была в Сицилии, я понятия не имею, как выглядит сицилийская мафия. Но судя по тому, что...
Но, видимо, именно как ленинградская интеллигенция.
Но, вероятно, как ленинградская профессура, скорее всего.
А вот переводится, когда книги вот издаются на других языках, как осуществляется перевод? Вот, например, я знаю, что вы и сказали только что, что вы пишете на английском языке. На английский язык, например, вы можете свою книгу перевести, да? А как осуществляется перевод на итальянский?
Ничего про это не знаю, кроме того, что я получила письмо из издательства «Палермо», итальянского издательства, которое написало, что моей книгой заинтересовалось издательство, и попросили переводчицу, забыла даже ее фамилию, перевести. Книгу перевели и издали, я только увидела ее уже.
То есть вы даже не знаете, в принципе, что там написано?
Как, конечно, не знаю, я же не читаю по-итальянски, к сожалению. Но думаю, что написано то, что я написала. А что касается по-английски, это я так нагло сказала, я пишу по-английски. Да, я пишу по-английски. Но чтобы мою писанину представить кому-нибудь, значит, она проходит у меня через такие жестокие пороги. Первое читает мой муж, у него английский лучше, чем мой. Потом читает моя дочь, которая получила PhD в Йейле здесь. После нее мой внук, длинноногий, 1,80 м, который кончил здесь, который родился здесь, кончил здесь школу и Дартмут колледж, он садится в кресло, кладет свои длиннющие ноги на стол, смотрит на мой текст и говорит: «Люда», он меня не называет бабушкой, он меня называет «Люда, тут надо какой-то такой современный, какой-то такой сленг, я сделаю это немножко посовременней». Так вот, после того, как мои английские тексты читает муж, дочь и внук, тогда я только могу это показать издателю.
Издателю, да? Да. А вот как обстоят, например, дела с уже написанными книгами? Потому что я знаю, что книга об Иосифе Бродском была переведена на английский
вот
язык.
Вот ее как раз я писала сама. Как это
а было ли это именно просто перевод, или это совершенно другая
это
книга?
Это другая книга. И она вот почему другая. Потому что американскому читателю нужно рассказать и объяснять реалии советской жизни, которые им абсолютно непонятны и туманны. Например, почему у нас все служат в армии, обязательный призыв. Что такое коммунальные квартиры по-настоящему? Что такое тунеядцы? Кто такие, наоборот, диссиденты? Поэтому книга по-английски, американское издание, 2,5 раза больше, чем русское издание. А получилось это так. Я была в гостях у своего близкого друга, тоже издателя русскоязычных книг, издательства «Эрмитаж». И у него, он каждый год устраивал у себя большие такие партии, вечеринки всех авторов своих и каких-то еще других друзей. И вот ко мне подошел высокий, красивый американский человек, ни слова по-русски не говорит, и сказал, что он обожает Бродского, читал его по-английски, по-русски он его читать не может, стихи по-английски и прозу его по-английски, и он знает, ему сказали, что я написала книгу по-русски, давайте-ка мы ее издадим по-английски, сказал он. А я сказал, что я не умею написать книжку по-английски, такого класса и такого масштаба. Он сказал, напишите, что хотите, а я буду вам помогать. Напишите по-английски, что можете, а я буду помогать. Я говорю, а вы русский-то знаете? Он говорит, ни слова, но я очень хорошо знаю английский. И вот так мы с ним работали вдвоем. Я написала свой текст, потом его смотрел Витя, потом его смотрела моя дочь Катя, потом смотрел мой внук Даня, а потом это поступало к Джеффу Паттему. И он сделал из этого прекрасный текст. Вот так вышла эта книжка. Называется она по-английски иначе. Называется она по-английски «Personal Memoir by Людмила Штерн». А по-русски она выдержала 3 издания, и 3-е издание называется «Поэт без пьедестала». А 1-е издание называется «Бродский, Ося, Иосиф и Джозеф». И эти 3 имени Ося, Иосиф, Джозеф отражают как бы рост поэта от мальчишки Оси до всемирно известного поэта Джозефа Бродского.
Если не секрет, в каком году вы переехали в США?
Абсолютно не секрет, известен всем, жуку и жабе, как говорится. Мы выехали осенью 75-го года и приехали в старый Новый год 76-го года, приземлились в Нью-Йорке, пурга, снег, холод, скользко, ужас, ни одного английского слова, катастрофа.
А ездите вообще? Бывает ли у вас, посещаете? Вот вы сказали в самом начале интервью, что вы из Ленинграда, ныне уже Санкт-Петербурга. Посещаете ли вы северную столицу?
И северную, и не северную.
И какие каждые ощущения?
Каждые два года. Вот сейчас я написала новую книжку, которая называется «Возвращение в старый новый свет». Я первый раз поехала в Россию в 90-м году, 15 лет спустя после того, как мы эмигрировали. И с тех пор, с 1990 года по 2010, когда я была последний раз два года назад, я была, ну, наверное, раз 12 в России. И каждый свой приезд, о каждом своем приезде я писала, какие я увидела изменения, какие я увидела. Поэтому это возвращение в старый новый мир. А книжка лежит в Москве в одном издательстве. И я надеюсь, что ждет своего часа. Было обещано, что они ее публикуют в ноябре в этом, но этого не случилось. То ли у них нет денег, то ли еще что-то. Но они как будто им нравятся.
Где вы себя ощущаете лучше? Вот где дом, например? Там, в Санкт-Петербурге или здесь все-таки?
Уже теперь здесь.
А здесь в каком-то конкретном месте, либо здесь все-таки просто как в стране Соединенных Штатов?
Ну, это довольно сложный вопрос. Полагалось бы сказать, конечно, в Бостоне, где еще.
Из беседы, пока мы вот ехали сюда в студию, я уже понял, что вы не проживаете большую часть года в Бостоне.
Не, ну, раньше проживала. Это только мы недавно такие стали буржуи, что мы можем на полгода уезжать, потому что мой муж стал преподавать part-time. И он один семестр преподает, один семестр уже не преподает. Он вообще профессор Бостонского университета. И поэтому можем уезжать. Далеко не всегда так было. Работали здесь, жили здесь. Я, честно говоря, больше люблю Нью-Йорк. У меня в Нью-Йорке другая скорость крови. Мне в Нью-Йорке интереснее. Мне в Нью-Йорке живее. Ну, вот я вам сейчас постараюсь пример. Если вы живете в Лос-Анджелесе и имеете отношение к Голливуду, ваша жизнь нормальна и полна. Если вы живете в Лос-Анджелесе и не имеете отношения к Голливуду, то это довольно скучное провинциальное место. Если вы живете в Бостоне и имеете отношение к Гарварду или к MIT, или даже в Бостон-Университете, то это интересная жизнь. Если же нет, то нет. А в Нью-Йорке вы можете быть кем угодно, как угодно, и вы, если вы любите этот ритм, эту суету, эту суматоху, ну, Бостон и Нью-Йорк – это очень похожие альтернативы Петербургу и Москве.
Ну, все-таки, да. Бостон – это Петербург.
Бостон – это
да.
Петербург, а Нью-Йорк – это Москва. Вот я очень любила Москву, и я очень люблю Нью-Йорк. Но да. Если кто Петербург обидит, тот дня не проживет.
Вот странно, интересно, да? Вы родились и выросли как бы в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, а нравятся вам такие города, более мегаполисы, живые, чем Бостон? Или,
нет, ну
или...
я не могу сказать больше. Жить там интересней.
Вот тогда, если не секрет, какие планы у вас творческие-то вообще есть? На чем сейчас работаете? Ну вот мы уже слышали, что готовится к публикации
Значит, нужно эту книжку нужно каким-то образом увидеть напечатанной. Это мое главное пожелание сейчас. Кроме того, у меня есть еще одна книга, но у меня опасение, что сейчас у меня будут трудности с ее изданием. Дело в том, что я знакома была с несколькими совершенно замечательными женщинами, судьба которых необыкновенна. И я написала 5 портретов этих женщин, которые называются «Обыкновенные женщины необыкновенной судьбы». Одна из них была в Освенциме. Родители были загнаны в газовые камеры. Она чешская еврейка, она родилась в Праге. Она совершенно случайно, необъяснимо осталась жива при последней ликвидации Освенцима. Ее не успели пристрелить. То есть ее пристрелили, но не дострелили. И когда через несколько дней немцы отошли под натиском Красной армии и вошел туда эшелон Красной армии, медицинский эшелон, то начальник эшелона, полковник медицинской службы, девочку эту удочерил и привез в Ленинград. Она выросла в Ленинграде, я с ней там познакомилась. И вот ее судьбу я записала, это одна героиня. Вот таких у меня 5. Кстати, если когда-нибудь будет какой-то литературный вечер, и можно будет рассказать о этих женщинах, то я была бы довольна. Но издать это сейчас трудно, потому что все говорят, мы так устали от Холокоста, от этих мучений, от этих страшных. Столько написано книг, рынок абсолютно наполнен, мы не хотим пока это публиковать.
Напоминает вот ваш рассказ о том, как вас не публиковали в Советской России, в Советском Союзе. А какое у вас отношение вообще к молодым авторам? Связаны ли вы с творчеством каких-то молодых писателей, может быть? Может, вам что-то нравится? Может, вы что-то хотите посоветовать нашим радиослушателям? Потому что радио у нас молодежное, и слушает нас в основном молодежь, и исходя из этого что-то.
Вы знаете, посоветовать мне очень трудно. Мне иногда, после того, как вышла книга о Бродском, мне довольно много молодых поэтов стали присылать стихи, думая, что я специалист по этому делу. У меня есть какой-то вкус, и я неплохо знаю поэзию, но экспертом себя не считаю. Но, тем не менее, когда мне присылают стихи, я на них реагирую и пишу, что мне нравится, что мне не нравится. И таких писем от поэтов я получала и от эмигрантских поэтов, и от российских поэтов оттуда. Что касается прозы, то мне очень трудно советовать. Я не думаю, что я знаю прозу достаточно хорошо. Я читаю журналы. Сейчас 4 наиболее известных журнала, как «Новый мир», «Знамя», «Звезда» и «Огонек». Когда-то они все были... Нет, то есть «Октябрь», простите, «Огонек», это не то. Когда-то они были все очень официозные, советские. Сейчас это очень интересные журналы. И там печатаются молодые прозаики. Вот их надо читать, чтобы составить себе представление о том, что происходит.
А вы как-то это выписываете здесь? Или?
Нет, есть такой сайт «Журнальный зал». Я выхожу, и там, по крайней мере, 30 российских журналов. Причем прежде какие-то провинциальные журналы стали очень хорошие. Сибирские журналы, уральские журналы. Там много талантливой молодежи.
Очень интересно. Михаил, у вас есть какие-то вопросы? Нет? А то вот я вот смотрю на вас и жду, пока вы все-таки спросите то, что хотели.
Ждите. На самом деле у меня вопрос был связан, наверное, с Бродским конкретно, а точнее с женщинами, знаете. Вот у каждого артиста или поэта, либо художника, я замечал, в жизни были музы, которые двигали их творчеством. А не могли бы вы что-то рассказать о музе Бродского?
Ну, о музе Бродского написана целая глава в моей книге о Марине Басмановой. И я была хорошо с ней знакома, и ничего, кроме того, что я написала, я рассказывать не могу и не хочу. Я решила, дозировать то, что можно, и то, что хотелось бы рассказать. Он был безумно в нее влюблен, это был очень бурный и сумбурный роман. Потом они расстались, потом они опять ненадолго встретились, и она родила ему сына. Но он уехал. Никогда они больше не виделись после его отъезда. Почти что все свои лирические стихи он ей посвятил. Мы должны благодарить ее, как бы мы к ней ни относились, к ее отношению к Бродскому. Мы должны ее благодарить, что благодаря ей, простите, так я сказала очень нелитературно, благодарить благодаря. Так вот, мы должны ее благодарить, что благодаря ей на свет появились такие замечательные стихи. Трагические, скорбные, полные невероятной любви и тоски по ней. Вот этой лирикой мы ей обязаны.
Раз уж мы заговорили опять о Бродском, у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, что какие-то вещи, какую-то там часть информации, может быть, об этом человеке вы бы не хотели раскрывать, не написали в своих книгах. А как вы относитесь, к примеру, то есть о Бродском же написано неимоверное количество книг, каких-то людей, которые считают его своим другом, которые пишут в этом стиле и, может быть, пишут какие-то факты, которые вы бы сами не хотели раскрывать, либо которых не было вообще?
Ну, да, я, конечно, всех книг не читала о Бродском. Их, между прочим, меньше, чем книг о Довлатове. Уж о Довлатове разгулялись все, кому не лень, написали. Есть такая книга, я даже не помню, как она называется, Соловьева Владимира о Бродском. по-моему, очень нечестная и очень плохая. Знаете, Бродский сам написал, что он о нем, как о личности, как о человеке, говорят его стихи, говорит его поэзия. Поэтому он не хочет, чтобы его личная жизнь была бы выставлена на, что называется, на продажу. Поэтому его вдова Мария и его душеприказчица Энн очень строго следили и следят за тем, чтобы излишней информации о нем не появилось. Они просто запрещают к печати такие вещи. Но мне они разрешили написать то, что я написала. И настоящего завещания у Иосифа нет. Но он написал пожелание, что его биографию можно писать через 50 лет после его смерти. Поэтому настоящей биографии его нет. И моя книжка – это абсолютно не биография Иосифа. И я в самом начале пишу там, что это просто отдельные истории, виньетки, байки, которые соединены друг с другом именем Бродского и его друзей. Вторая серьезная книга о Бродском написана Лешей Лосевым, его близким другом, но это литературная биография. Очень хорошая книга, и очень советую ее прочесть. Больше книг об Иосифе как о личности нет, а есть всякие... Вот кто-то был с ним однажды в ресторане, написал книжку.
А вы видели фильм такой «Полторы комнаты» называется?
Видела, да.
И как он вам?
Неплохой фильм.
Я посмотрел, и, если честно, меня тронул фильм.
Неплохой. Значит, во-первых, там хотя бы неплохой, потому что очень много взято из моей книжки в этом фильме. Поэтому он уж мне, естественно, нравится.
А с вами консультировались, да?
Он говорил со мной, Крыжановский, да. Значит, я могу даже указывать, что именно взято, но неохота, это не тема сегодняшнего разговора. Замечательно играет Юрский. Очень похож на Александра Ивановича Бродского, на папу. Мне гораздо меньше нравится Алиса Фрейндлих. Она не похожа на маму, но все равно трогательно. И вот тогда, когда он говорит, например, по телефону, это в моей книжке написано, когда он звонит им в Ленинград, и они спрашивают, что ты ел сегодня, какой у тебя был обед, а он говорит, что я ел там индейку с рисом и арбуз, и она вешает трубку, плачет, говорит, что надо мной издевается, какой в январе арбуз. Это все взято из книжки. Или, например, когда мы сидели и пели знаменитый вальс, Иосиф Барышников и я, «Ночь коротка, спят облака», и лежит у меня, вот в этом фильме они тоже это взяли.
Я не помню, как...
На ладони или на погоне, где лежит, это все тоже взято из книжки. Но неплохой фильм, совсем неплохой. Есть еще другой фильм, который называется «Полтора кота».
К сожалению, его я не видел.
Вот он у меня есть, так что когда-нибудь я могу вам его показать.
Буду очень рад.
Да, это он сделан из рисунка. Иосиф очень хорошо рисовал. И он был совершенно влюблен в кошек. Это были его любимые животные. У него всегда были кошки. Сперва был кот Ося в Ленинграде, а в Америке был кот Миссисипи. И он рисовал кошек бесконечно. И вот из этих маленьких рисунков сделали такой мультипликационный фильм «Полтора кота», потому что однажды Ахматова назвала Иосиф «Полтора кота». Вот. Потом есть еще много фильмов теперь о Бродском. «Прогулки с Бродским», «Бродский в Венеции». Вон, 5 или 6 фильмов теперь есть.
Большинство же фильмов все равно, они художественные, они не документальные. И насколько там похоже. Больше вымысла, чем истины?
Нет, очень много истины. Очень много. Вот сейчас последний фильм какой-то вышел о Бродском, забыла даже название. И там актер, который очень похож на Иосифа. До тех пор, пока он не открывает рот, потому что дальше он звучит как московский ИТР. Но чуть издалека его облик очень-очень похож.
А, что ж, разрешите вас поблагодарить, естественно, что-то я стал заговариваться за такой замечательный рассказ, что вы приехали к нам сегодня. Для наших радиослушателей хотелось бы напомнить, что у нас в гостях была Людмила Яковлевна Штерн, хоть она и не любит своего отчества.
Нет, я люблю отчество, но просто его тут нет. Я фигурирую как Людмила Штерн.
Людмила Штерн, журналист, прозаик, замечательный собеседник, замечательный человек. Вот я со своей стороны очень рад тому, что я с вами познакомился. И хотелось бы еще поблагодарить Семена Аркадьевича Ривкина за то, что вот предоставил нам такую возможность.
Большое вам спасибо. Спасибо, Андрюша. Спасибо, Михаил. Спасибо, спасибо. Семен Аркадьевич. Спасибо.
Всего доброго,
дорогие радиослушатели.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.